Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы приветствуем нашего гостя, это священник Сергий Старокадомский, клирик Спасского храма города Солнечногорска. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте, добрый вечер.
У нас сегодня такой интересный повод для встречи. Мы 4 ноября выходим в эфир, это праздник, всех с праздником. Кого-то с Днем народного единства, кого-то с праздником Казанской иконы Божьей Матери, кому что ближе, да.
Открывается вот выставка в Манеже.
В Манеже. Ну и просто выходной. Здесь каждый уже для себя выбирает. Но 5 ноября – это день памяти апостола Иакова, брата Господня. И это день, когда мы вспоминаем этого человека, очень интересного, который сказал замечательные слова: «Вера без дел мертва». Апостол Иаков – брат Господень по плоти. Вот здесь сразу возникает вопрос. Мы же знаем, что Спаситель был единственным сыном Пресвятой Богородицы. Что значит «брат по плоти»? Как это понимать, отец Сергей?
Ну, это понимается очень просто, ведь Иосиф, который Иосиф обручник, вот, он был пожилым человеком, и у него до брака с Марией, до обручения с Марией были дети, вот, и, естественно, совершенно они считаются братьями Господними. И мы не раз встречаем как раз вот упоминание в Священном Писании, в Евангелии, о том, что он говорит с братьями, вот брат Господень. Вот. И, естественно, совершенно это вообще интересная традиция. О ней можно было бы отдельно поговорить. Вот, традиция усыновления, и что значит вот это вот родство по плоти. Потому что, ну, существует, в общем, действительно такая, существовала, правильнее сказать, восточная традиция, в которой ребенок, он, тот ребенок, который был принят, он считался абсолютно своим, и он входил просто принятием, он входил в родство.
Без оформления каких бы то ни было документов,
без оформления, опеки и так далее. Да, каких бы то ни было документов. Вот мы, например, видим это замечательно с примером Моисея. Вот. Когда Моисей усыновляется дочерью фараона, он становится членом дома фараона. И именно поэтому он может прийти и говорить с фараоном. И не член дома просто не мог прийти к фараону.
Логично. Вот. Логично.
Да. Ровно такая же ситуация с братьями. И это вообще очень важная история, которая... Тут получается маленькое лирическое отступление, но, правда, это моя одна из моих любимых тем, вот, новозаветных. Вот это вот родство по плоти. Потому что Господь вообще ничего не делает без свободы. Вот. И даже его пророчество о том, что он приходит из рода Давидова, вот, в полной мере исполняется в свободе, исполняется в том числе и Иосифом. Вот. Потому что род передается всегда по отцу. Принадлежность к народу в еврейской традиции после вавилонского пленения передается по матери, а род передается только по отцу. И сознательное согласие Иосифа на принятие вот этого вот младенца, вот в этом сознательном принятии осуществляется пророчество. Пророчество о приходе Мессии из дома Давидова. И мне кажется, что это удивительно красиво и удивительно важно. Вот.
И здесь надо, наверное, пояснить, что пророчество о приходе Мессии из дома Давидова. Из дома Давидова это значит, что вот он именно родственник Иосифу, да? Если бы
да,
он был...
Что, да, а Мессия, рожденный младенец, должен быть из рода Давидова, а, соответственно, он должен быть по отцу из рода Давидова.
Угу.
И никаким другим образом это не работает. Вот. И согласие на принятие Иосифом этого младенца как своего ребенка, вот, И есть отчасти вот осуществление вот этого вот пророчества.
Здесь сразу...
это удивительно красивая картина, да. если мы вот в нее вдумаемся, насколько Господь доверяет человеку, насколько Господь уважительно относится к выбору человека и в том числе к спасению.
А это как раз не свидетельствует ли об обратном, если уж мы продолжим немножечко это лирическое отступление, да. о том, что Господь просто не оставил Иосифу никакого выбора? Ведь рождается Мессия, в пророчествах сказано, что он из рода царя Давидова, из дома царя Давидова, и если это родство должно прослеживаться по отцовской линии, то у Иосифа просто нет уже никаких шансов. Где тут свобода выбора? Мы знаем о том, что у него были сомнения, он даже хотел, в Евангелии об этом очень мягко сказано, отпустить Деву Марию, да, на свободу, потому что раз она зачала от другого, да, он же не знал, в чем там дело-то, да, вот, то, соответственно, пусть она тоже выбирает сама и будет предоставлена сама себе. И до тех пор, пока ему, как мы знаем из Евангелия, не явился ангел и его не вразумил, не объяснил ему, в чем тут дело. Тогда уже он сказал, ну, ладно, да, все хорошо. Но окажись на его месте кто-то другой, он вполне мог бы повести себя иначе. И где тут в таком случае, понимаете, ему выбора не осталось, по сути.
Но окажись на его месте кто-то другой. Это уже само по себе забавно. Вот. Никто другой не мог оказаться на его месте, это с одной стороны. А с другой стороны, вы абсолютно правы в том, что здесь, конечно, есть риск. Вот. И все, что происходит в свободе, все происходит с риском. И первый, кто на себя берет этот риск и полную ответственность за этот риск, это сам Господь. И, конечно же, Господь последовательно предлагает человеку выбор и предлагает человеку свободу. И как раз-таки мы видим всю историю провалов человека. Вот. Это история провалов человечества. Это история с тем, что вот этот вот риск, да, вот человек не оправдывает, падает.
Доверие, которое ему оказано, да. не оправдывает.
А с Иосифом другая ситуация. Мог, ну, теоретически мог, но мы видим, что Иосиф поступает по-другому, и он принимает то, что ему предлагает Господь. И таким образом он тоже становится очень значительной фигурой нашего спасения. И очень, с одной стороны, очень значительной, а с другой стороны, очень незаметной. Лучше всего, мне кажется, про Иосифа сказал наш великий русский поэт Александр Галич, вот, «Убежавший славы Божий отчим».
Вот. Да, хорошо.
И таким образом получается, что Господь получает сразу всю семью Иосифа, весь род Иосифа до Давида, он получает как своих родственников.
Там же в этой семье еще были дети. Иаков был не единственным сыном Иосифа, и при этом мы только о нем знаем, как о брате Господнем, который вошел в число, в ближайший круг учеников Христовых. Интересная есть такая ситуация. А остальные как? Почему? Почему они не услышали?
С остальными, ну, опять-таки, мне кажется, что задаваться вопросом, почему не услышали, как произошло таким образом, а не другим образом, ну можно, но это не очень интересно. Мы знаем, что нам открывает Священное Писание. Вот. На самом деле, нам открывает очень много. Очень много. Мы, например, знаем, что большинство из его братьев, вот, из его родства его не принимали. Потому что мы видим перед его походом в Иерусалим, они говорят, пойдешь ли ты, не пойдешь, и там явно совершенно диалог с неким таким элементом издевательства есть. А второй там момент, когда, помните, братья вместе с Марией приходят взять его, забрать его. Там матери твои, братья твои стоят вне дома и зовут тебя.
А он говорит...
Он говорит очень жесткую фразу.
Очень жесткую.
Очень жесткую фразу, да. И, в общем, большинство толкователей, от самых древних толкователей, от первого, это самое, там, с четвертого века, вот, то есть такое утвердившееся, я бы сказал, магистральное мнение, вот, что, ну, была ситуация, когда родственники пришли с тем, что, ну, им сказали, что ваш там брат, что-то он там не то творит, где-то он там что-то не так говорит, проповедует, и он вообще вне себя. Вот. И они пришли, как и положено, родственникам.
Давай лечить его.
Да, исполнить свой родственный долг. Вот. Собственно говоря, поэтому такая жесткая фраза. Он же сказал в ответ говорящему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своей на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне матерь, брат и сестра». Вот. Это Евангелие от Матфея, 12 глава. Но представьте себе, да, каково это слушать родственникам, которые пришли.
Ну, вот. Да, это очень сложно, на самом деле, себе представить, что вот так вот взять и
практически отрезать. Ну, то есть они, мягко говоря, отправляются в путешествие.
Ну...
В обратное.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях священник Сергий Старокадомский, клирик Спасского храма города Солнечногорска. Ну, а в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
И вот апостол Иаков, ну да, он единственный из всех братьев по плоти, так называемый, да, который последовал за Христом и что-то такое услышал из его уст, при том, что он, в общем-то, младший брат ему приходится, да, то есть сводный младший брат, то есть младший брат говорит что-то такое, что старший брат воспринимает как истину. На самом деле это великая мудрость должна быть у брата, чтобы вот таким образом слова младшего воспринять. Вера без дел мертва. Давайте мы обратимся вот к основной теме нашего разговора, к словам, которые апостол Иаков оставил в своем послании.
Вот интересно, как бы вы истолковали эти слова?
А вы думаете, что они требуют толкования?
Может быть, не толкование, может быть, некого пояснения.
Пояснение, может быть, да, действительно.
Вы знаете,
да?
Какая штука?
Пока нет.
Понимаете, мне кажется, что есть в Евангелии слова, которые требуют толкования в Слове Божьем. Есть слова, которые без толкования понять невозможно. Особенно то, что касается притч, то, что касается, в общем, каких-то вещей, связанных с историко-культурным контекстом, вот так же, как и брат Господень, да, то есть вот если нет толкования, то, ну, сложно понять, о чем речь. Действительно сложно понять, и вокруг этого много всяких ересей возникает. Но есть вещи, которые, на мой взгляд, категорически невозможно и нельзя, и не нужно толковать, потому что они имеют прямое действие. То есть вера без дел мертва – это прямое действие. То есть мы видим, то есть если мы посмотрим вторую главу этого послания, где эти слова сказаны, вот, мы увидим совершенно четкое обличение, во-первых, там сначала идет обличение чинопочитания и почитания в собраниях особыми привилегиями богатых людей и значимых людей. Вот. А потом он четко совершенно говорит, что, ну, невозможно быть верующим человеком и не совершать дела. И приводит в пример Авраама. Вот. Кстати, интересная штука, что они тут, у них тут может показаться, есть некая полемика с Павлом, потому что Павел приводит тоже место как пример веры Авраама. Вот. Авраам поверил,
Это вменилось ему,
это вменилось ему в праведность. Да. А Яков как бы раскрывает, расширяет эту картину и говорит, что его вера реализовалась в том, что он приносит сына своего в жертву. Вот. И...
Доверие, скорее, да, такое к Богу, что вот готов человек даже
реализация, реализация твоей веры в твоей жизни.
Это очень сложный пример с Авраамом. Отец Сергий, он все-таки далек от нашего времени.
Он далек от нашего времени.
В нашем времени, да. То есть он для ветхозаветного сознания скорее более понятен.
Я с вами абсолютно согласен.
Вот в нашем времени, в нашей жизни, да, может быть, есть у вас какие-то примеры, которые могли бы проиллюстрировать эти слова о том, что вера без дела мертва. Может быть, вы, не знаю, ну, как-то вот на практике на своей, да, священнической, или, может быть, до священнической практики сталкивались с тем, что вот эти слова, они для соблюдения необходимы.
И что это за дела? Такие, вот, мне кажется, нужно еще вот такой момент разъяснить, что вера без дел мертва. А что это за дела какие-то такие, что вот без них вера мертва? Это все то, к чему ну, призывает нас, ну, да, давайте... к состраданию, к милости, к любви, в первую очередь, к любви к ближнему, да, и так далее.
Ну, давайте мы тогда немножко... Прошу прощения, издалека начнем. Абсолютно все отцы нашей церкви говорили о том, что в нашей вере есть главное зерно – это встреча с живым Богом. Встреча с живой личностью. И все остальное, оно побочно. Христианин – это человек, который влюблен в Христа. В очень конкретную личность. Очень конкретная личность, которая описана в Слове Божьем. Когда я влюблен, я смотрю на того, в кого я влюблен. И я стараюсь свою жизнь выстраивать в соответствии с тем, как отношения складываются именно с ним. Мы постоянно встречаемся с тем, что он говорит... Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерден. Вот. Мы видим, что он, ну, нельзя сказать, что тяготится исцелением. Он постоянно говорит, я не для этого пришел. Но, тем не менее, встречаясь с человеческим страданием, он никогда не остается безучастным к этому человеческому страданию. Мы видим, когда он приходит... воскрешать Лазаря, он сострадателен, и это отмечают все вокруг. Посмотрите, он плачет, говорят окружающие. Он, приходя в Наир, видит плачущую вдову, которой единственный сын умер. И мы тоже встречаем слово, что он умилосердился. Вот. И если я христианин не для себя, если я действительно ищу встречи с тем евангельским Христом, то нет того страдания в мире, которое меня бы не касалось. Обратите внимание на такую интересную вещь. Ну, вот вы верующие люди сами, да, вот вы готовитесь к исповеди, да? Ну, кто-то с бумажкой, кто-то в голове, вот, беру бумажку, сажусь, пишу, вот, потом трезвым взглядом смотрю на эту бумажку, и что я вижу? Я могу сказать, что если честно... посмотреть на эту бумажку, то, в общем, это исповедь абсолютно ветхозаветного человека. Потому что я пишу, что я не сделал того-то, вот, вот этот сам, я там украл, обманул, там, еще что-то. Вот что-то такое вот я сделал, да? А часто мы вот у себя в своей исповеди встречаем, находим то, что я не сделал. Часто мы готовимся к исповеди, открывая заповеди блаженства. Например, каким образом в нашей жизни реализуется, скажем, простая заповедь «блаженны плачущие». То есть вот мы ее прочитываем, да, «блаженны плачущие», замечательно, пошли дальше. Господь это говорит для моей жизни. Господь это говорит, а мне лично.
Здесь надо еще пояснить, кто такие эти плачущие, потому что мы открываем эту заповедь, видим, блаженны плачущие. Очень хорошо. Значит, когда со мной что-то случается, у меня чувствительность повышается в душе, я начинаю плакать. Но там же речь,
да,
о другом.
И ты уже
там
блаженная.
Же плач о своих грехах, если я правильно понимаю смысл этого текста. Плач о своей немощи, плач о том, как мы, в общем-то, далеки от того, к чему призваны приближаться, и как мы, в общем-то, недостаточно делаем для того, чтобы приблизиться.
А может быть, все-таки выйти из вот этого вот ареала самоспасения и посмотреть на мир огромный, открытый, страдающий, корчащийся в болях мир, который нам предлагает Господь.
Ну, он печален, то есть...
Если... Вот я всегда эту фразу...
Как плач о мире воспринимаете.
Читал, как разделение страданий с тем, кто рядом с тобой. Мы же даже... у нас этого даже в голове нет. То есть мы говорим, да, там, о совершенстве... Мы говорим о том, что, да, там, плач о своих грехах, каких-то грехах, вот. А то, что мы можем спокойно сидеть перед телевизором и смотреть новости и не плакать, потому что, ну, это такой, знаете, такая картинка.
Ну, потому
картинка.
Что к этому мы, да, адаптация такая, защитная реакция такая, организма,
это
мы
такая
к этому
картинка.
Привыкаем.
Ну, это слезы горечи, так назовем их, наверное.
Это слезы сострадания. Это слезы сострадания. Мы видим эти слезы на глазах нашего Господа, когда он сталкивается со скорбью о смерти Лазаря. Мне кажется, это те самые слезы. А... Каким образом в нашей жизни реализуется заповедь «блаженны милостивые»? Милостивые кому? Вечером открыл пятую главу Евангелия от Матфея, вот, и проверяешь, прожил ты жизнь по ней или нет. Милостив ты? Вот в чем на самом деле нерв нашей христианской жизни? В чем апостол Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел имеет призвание проповедовать. И он всю свою жизнь, все силы своей жизни отдает этому служению. При этом он, у него нет какого-то специального милосердного служения. Но мы видим, что он в постоянных заботах, там, скажем, о сборе, как бы мы сейчас назвали, гуманитарной помощи для Иерусалимской общины. Или он говорит, что я какое-то продолжительное время находился рядом с вами, сражаясь за вас.
Вы знаете, когда вообще речь идет о заповедях блаженства, там же много разных вариантов трактовок, да, и самое сложное в этом во всем направить вектор на себя. Ну, а сопротивляется этому организм, да, и хочется как-то все равно, тем не менее, представить себя там белым и пушистым. Вот вы говорите, там я, как в списке грехов, да, там я украл, я там чего-то там еще такое сделал и прочее. Ну, все-таки большинство из нас, мы там не воры, не убийцы, вот в прямом смысле этого слова, да. Вот, и, ну, есть такой соблазн, да, утешаться внутри себя, ну вот, но я же не тот, как там, вот как те, скажем, которые там в лихие 90-е, да, занимались грабежом населения. Я же не такой, как те, там, или не такая, как те, которые вон там сидят целыми днями, делают что-то еще. Я же там забочусь о семье, я делаю то-то и то-то. Я, в общем, вполне себе приличный человек или там приличная гражданка. Но это же ведь есть тоже определенное лукавство, да, и вот в этом смысле заповеди блаженства, они очень неудобные для восприятия, потому что они обращают вектор на себя, они, ну, как бы высвечивают что-то такое, от чего хотелось бы отказаться.
А вы не обращали внимания, что Евангелие вообще для жизни очень неудобная штука?
Ну, и каждый день, безусловно.
Очень неудобная штука. Но знаете, какая вещь? Вот когда мы все-таки примем решение, что это инструкция к моей жизни, когда мы все-таки начинаем говорить себе о том, что то, что в Евангелии написано, это закон прямого действия для меня, я начинаю находить себя. Я начинаю входить в то, что обо мне задумал Господь. Ведь обратите внимание, мы все какие-то вот повернутые, развернутые, раздрызганные. У нас все из рук валится. Мы постоянно находим причины для того, чтобы быть несчастливыми, нерадостными. Почему?
Не знаю. Зачем вы так говорите? Мне кажется, это как раз очень такой спорный тезис.
Спорный тезис. Давайте мы с вами сейчас выйдем на улицу. Хорошо, нет. Даже не выйдем на улицу.
Там прохладно.
Даже не выйдем на улицу. Войдем в среднестатистический наш православный храм. Сначала посмотрим на лица, да? А потом начнем маленький опрос. Один вопрос. Вы счастливы?
Да. Извините.
Да. А вот скажите честно. Скажите честно, как вы думаете, много людей так ответят?
Я не знаю, откуда же я знаю.
Я могу сказать, что я проводил опрос.
Да?
Такой, да.
И какая статистика?
Ну, где-то один из десяти говорит, что однозначно да. Где-то, наверное, человек так, ну, человека три. Говорит, а что это такое? Есть один интересный ответ. Я несчастлив, я радостен, потому что в Евангелии нету слова «счастье».
Ну, это действительно, да.
Ну, это так. Ну, это же не отменяет счастье простого человеческого. Я прошу прощения опять.
Но добрая половина говорит, что нет, это же неприлично быть счастливым.
Почему?
Писатели, интеллигенты.
Потому что в жизни такое количество разных скорбей, такое количество разных трудностей и прочего.
Послушайте, но ведь любовь никто не отменял. Ну, и мне кажется, что вообще, если пытаешься хоть как-то ее в своей жизни умножать, это дело непростое, конечно. И вряд ли, там, я не знаю, я не могу сказать про себя, что я на это способна.
Абсолютно точно.
Но если
это абсолютно точно.
Хотя бы допустить ее присутствие в своей жизни, разрешить себе
как?
Как? Ну, сердце открывать, не знаю.
Хорошо, как?
Это не я отвечаю сегодня на вопросы.
Как? Простите, пожалуйста, но вот я ровно об этом и говорю, что Допустить любовь в свою жизнь можно только одним образом. Можно начать жить по Евангелию. И только тогда, когда Евангелие станет для меня инструкцией прямого действия, вот только тогда я допущу любовь в свою жизнь.
Священник Сергий Старокадомский, клирик Спасского храма города Солнечногорска, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».